Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, дорогие слушатели «Золотой середины». По московскому времени у нас сейчас 15 часов. Всех вас приветствую в ваших часовых поясах, поэтому желаю вам доброго времени суток. Пусть Бог нас благословит. Посредством технических возможностей мы с вами можем слышаться каждую пятницу 15 часов, еще раз подчеркну, по московскому времени. Конечно, мир, в котором мы живем, он сложный мир. И несмотря на достижения человечества, иногда эти достижения не впрок, как у меня говорила бабушка, бывает. Так что многое, что может индивидуально человек достигнуть, но при этом, и помните, да, такое выражение, и богатые тоже плачут. Поэтому сегодня мы посвятим времени, как и обычно, используем это время для того, чтобы разобраться с тонкостями устройства человека, его души. Потому что мы имеем бессмертие, мы имеем вечную душу. Где будет наша душа после этого кратковременного, буквально мига нашей жизни? Помните, как в этой знаменитой песне «Есть только миг, за него и держись». Вот давайте правильно использовать это время, которое Бог отвел нам, для того, чтобы еще раз не пройти мимо главнейших вопросов жизни. Поэтому вот здесь я с вами, пастор Тушинской Евангельской Церкви, благодарю Бога за чудесную возможность разделять с вами общение уже на протяжении 26 лет. Вот весной будет 27. С 98 года Господь призвал меня к этому труду. Это мое волонтерское служение. И я рад приветствовать всех, кто от меня мог получить какие-то визиточки, напоминания, приглашения послушать этот канал и эту передачу. Пусть Бог вас всех благословит, где бы вы ни находились, в какой-либо стране, потому что я вернулся, вы знаете, недавно из Белоруссии, и там слушают мою программу. И, в общем-то, иногда мне приходят звонки и из Ближнего Востока, и вот из Финляндии, из Кореи. В общем, наверное, где есть интернет, есть такая возможность, поэтому, друзья, сугубо не только москвичи, к которым я здесь обращаюсь, но и, конечно, наши постоянные или, может быть, разовые слушатели во всех концах нашего теперь уже небольшого мира. Да? Вот иногда интернет нас приближает. Одним кликом мышки мы можем оказаться на другой стороне нашей планеты. Поэтому будем дорожить временем для того, чтобы сегодня пообщаться с вами. Итак, эта передача... В общем-то, для вас, дорогие друзья, уважаемые слушатели. И хочу сразу напомнить, что у нас изменился домен. Объясню, что это такое. Это вот сокращение, которое вы набираете, буквочки вот эти. Помните, у нас было theos.fm. Вот этот домен уже не работает. И поэтому не огорчайтесь, если вы попадаете вам на экране ваших электронных помощников или компьютеров, в ответ на это выходит надпись, что нет возможности соединиться с этим доменом или что-то подобное. Измените вторую часть после точки. Теперь он у нас звучит так. Теос, как и было, английскими буквами, а дальше медиа. Вот там, где «и», это палочка с точкой, да, медиа. Вот прям почти что как русскими слышим, так только надо писать английскими. И сообщите вашим друзьям, другим слушателям вообще нашего вот такого эфира. Поэтому у нас раньше это было сугубо на радио, сейчас мы в интернет вещаем. Наши слушатели наши поприбавились, ну, я имею в виду те, кто слушает нас. Так что, друзья, милости просим, но обязательно не забывайте сообщать об этих изменениях, важных изменениях, чтобы не было у людей разочарования, что все уже прекратилось, больше уже нет возможности выйти в эфир или пообщаться. В том числе и эта передача «Золотая середина» организована для вас, дорогие слушатели, для того, чтобы разбираться с житейскими, актуальными и насущными вопросами. Конечно, мы это делаем с Библией в руках, с Господом в сердце и в умах, и в сердцах, стараясь так садиться к микрофону каждый раз для того, чтобы воззвать к Нему смирение сердца и сказать: «Не я, Господи, но Тебе да будет слава». Поэтому вы, конечно, обращайтесь ко мне и можете обращаться по-разному. Андрей Юрьевич, пастор Андрей, Андрей Петров, как угодно. В общем, брат Андрей, можно просто Андрей. Ну, а понятно, что вместе, надеюсь, и вы это понимаете, мы ищем ответы у Бога. А у Бога, у Него, особенно в Его Слове, есть, я думаю, вообще ответы на все главные жизненные вопросы. Ну, может быть, там нет рецептов, как приготовить пищу, как построить метро или что-то из самолет. Хотя там есть намеки даже на то, что если ты совьешь гнездо между звезд, это, наверное, про космические даже станции, но такой аллегорический, очень красивый намек. В общем, в Библии многое что есть, но самое главное, там есть путь спасения нашей бессмертной души. И об этом это, наверное, центральная тема, которая проходит, и я хотел бы, чтобы она всегда проходила в наших передачах, в наших с вами встречах по пятницам. Пусть Бог вас благословит. Многие из вас задают вопрос, как задать вам вопросы. Вот прямо сегодня прямой эфир 22.11.24, ну, 2024 года, 22.11, это значит ноября 2024 года. Кто-то, я в рекламе как-то там видел, называет это «Черной пятницей». Ну, наверное, у того, кто ожидает черное, приходит и черное. Вот, мы с вами под Богом ходим, а Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И, конечно, Он и тьму сотворил, но с Богом всегда прекрасно. И если понимать слово «черный» как отрицательное слово, хотя черный, он такой же, как и белый, это всего лишь цвета, в которых мы видим этот мир, и не только черно-белым, но и много других цветов, безусловно, так Бог сотворил этот мир. Давайте будем противостоять натиску окружающего мира, и часто ноябрь поэтому называют вот уже уходящий месяц, последний месяц осени, она приближается уже зимняя стужа, и снегопады, уже немножко снежок у нас выпадал, не знаю, как у вас там, но у нас в Москве уже пытался даже задержаться. Но, слава Богу, за теплую осень, которую нам послал. Но все-таки вот эти некоторые люди говорят, что ноябрь самый такой депрессионный, как они его месяц называют. Может быть, это больше все-таки уныние, какая-то хандра, которая приходит. С переменой сезона все-таки внешние факторы на нас влияют. Это я говорю в том числе и в отношении «Черной пятницы». Вот. Как корабль назовешь, так он и поплывет, говорила моя бабушка. Так что, друзья, будем об этом помнить, что нам Господь открыл светлое будущее, и оно начинается уже здесь, и мы его можем принять в Иисусе Христе. Я не буду говорить какие-то привычные банальные фразы религиозным языком, потому что нас слушает разная аудитория, в том числе люди, кто первый раз, наверное, всего лишь подключился к нам. Поэтому давайте так, я вам сейчас сообщу, как вы можете прислать прямо вот сегодня, сейчас, в прямом эфире ваш вопрос. У нас не действует телефон доверия, раньше у нас была такая линия, ну, прямая линия, да, через телефон я мог отвечать вам. Но, во-первых, сейчас я уже вещаю чаще дома, технические средства позволяют, поэтому благодарю всех помощников, кто помогает мне в этом вещании и принимает ваши вопросы. Оля, у нас есть такой тоже благословенный волонтер, она пересылает ваши вопросы. Ирина, Ян, спасибо вам, друзья. Они вот входят в состав коллектива Telos Media, которая обеспечивает нам сегодняшнюю, в том числе сегодняшнюю связь. Слушайте и другие программы на этом благословенном канале. Итак, как вы можете прислать прямо сейчас свой вопрос? Если вы обратили внимание, возьмите в руки ваших помощников. Иногда, я знаю, люди что-то делают и просто слушают. Там внизу экрана вы можете увидеть такое облачко и три точечки. Вот это очень важный значок, на который можно нажать для того, чтобы перед вашим лицом на вашем экране открылась табличка. И там всего лишь нужно заполнить несколько строчек. Это ваше имя, можно телефон, простите, не телефон, а электронную почту, для того, чтобы можно было как-то с вами даже связаться. Бывают ведь разные просьбы. Ну, это если вы хотите. ваше имя как минимум и ниже сам текст вашего вопроса. Давайте условимся, договоримся, что он не будет больше 5, максимум 7 предложений, потому что иногда такой возможности у меня нет читать достаточно длинные вопросы. Постарайтесь компактно задать ваш вопрос. Ну, не в телеграфной прям форме, можно что-то более распространенно, но тем не менее. Если что, я остаюсь вот в эфире с Божьей помощью. Молитесь, кстати, чтобы наши эфиры ничто не прерывало, чтобы интернет хорошо работал и другие все технические приборы, через которые проходит мой голос сейчас. Ну и в том числе, чтобы вот меня здесь не беспокоили, бывает такое тоже. Потому что обычные... так сказать, день, и могут быть, кто-то пришел, вот в прошлый раз там мастера какие-то приходили что-то уточнить, если кто-то услышал там звонок такой настойчивый в предыдущем моем эфире. Я, к сожалению, не мог даже подойти, потом выяснил, зашел, соответственно, в ДС туда, как мы говорим, оказывается, была ошибка, но тем не менее. Поэтому имейте в виду и за это молитесь, чтобы вот этот меньше, чем час у нас остается времени, нас ничто не прерывало. Итак, присылайте ваши вопросы, как уже первый путь я вам сказал, как это сделать. И второй путь, очень тоже действенный, пожалуйста. Вот им уже Вадим воспользовался, я его вопрос сейчас попозже зачитаю. Это мой мобильный номер, но на него надо позвонить через WhatsApp или Telegram. Или позвонить, ну, лучше не во время эфира, а лучше послать сообщение. Так что через WhatsApp или Telegram вы можете по телефону +7 926, бросились писать, да, скажу помедленнее, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Вы можете воспользоваться также этой возможностью. Так что пусть Бог вас благословит. Жду ваших вопросов. Ну, а вот Вадим, который до эфира, кстати, такое тоже возможно, до эфира со мной так вот связался, то я прочитаю его вопросы, о котором идет речь. Вы также можете это сделать. Если вы хотите стать, ну, таким постоянно действующим участником всех вот эфиров, и не только, на неделе можно задавать мне вопросы, то у нас есть чаты. Внимание, это уже не слово сайт, сайт – это вот там в интернете, а чаты – это более личная такая переписка или личные такие группы, которые создаются в WhatsApp или в Telegram. Так что вы тоже можете стать участником такого чата, который так и называется «Золотая середина» или «Вопросы к программе «Золотая середина». Ну, вот, кажется, все я вам рассказал. Давайте пойдем теперь по вопросам. Кстати, дорожите временем, потому что оно быстро пролетает, и иногда нам его не хватает. Так что давайте, друзья, быть активными. Если у вас возникли вопросы по жизни, может быть, вы вот поучаствовали в чьих-то дискуссиях, я очень не люблю слово «спор», потому что иногда споры – это у людей, даже там есть такое место в Библии, поврежденного ума. Поэтому споры – это как минимум у людей, которые плотские. Апостол Павел, помните, Коринфянам говорит, не плотские ли вы, я не смог с вами говорить дальше, да, вот, потому что если между вами есть споры, распри, разногласия, то не плотские ли вы, не младенцы ли вы во Христе? Так он задает вопрос, такой риторический, то есть утверждающий, что так вы, значит, плотские, если среди вас споры. Я думаю, что надо четко всегда определяться, что такое разговор, что такое диалог, что такое даже противопоставление в разговоре, они возможны, разные взгляды в разговоре возможны. Но спор, мне кажется, это уже что-то отрицательное. Это то, когда человек не слышит ближнего, когда он утверждает вне зависимости от аргументов, которые ему приводят и так далее. Вот это уже первые признаки спора. Да, вот тут лучше или прекращать вот такой диалог или такой разговор, который на повышенных тонах, унижая ближнего, вот пусть этого да не будет, это у нас особенно, я говорю, ко всем христианам, которые понимают и знают, что Божий Дух в нас, и что Он призвал нас к миру, призвал нас к тому, чтобы мы умели общаться со всеми людьми. Ну, если человек вас не слушает, вы можете просто отойти или прекратить этот разговор, корректно объяснив, что в таком тоне я там, допустим, ну, давайте не будем. Если человек готов изменить тон, готов учесть эти замечания, ну, тогда продолжите, так и скажите, это уже не спор, это наш разговор. Итак, Вадим задает нам такой вопрос. В Деяниях апостолов, 19 глава, с 1 по 7 стих. Можно ли на основании этого текста делать вывод, что говорение на иных языках обязательно? Общаюсь с христианами разных деноминаций и вижу этот непрекращающийся спор. Вот, видите, здесь тоже прозвучало такое слово. Грустно становится от того, что все молятся одному Богу, а в этих вопросах нет понимания. Ну, давайте я вам прочитаю это место Священного Писания, о котором говорит Вадим. Дело в том, что действительно, ну так получается иногда, что люди не умеют слышать друг друга. И вот как я уже, видите, Вадим, я уже даже не прочитав ваш до конца вопрос, уже стал на него отвечать. То есть в Деянии апостолов хочу сразу заметить внимательность к прочтению Писания, которая должна быть присуща всем нам, трепет определенный, молитва, с которой мы читаем Священное Писание, чтобы нам это Священное Писание открылось, о чем говорит Петр в первой главе своего второго послания, что писали его водимы Духом Божиим люди. И он говорит, самому собой его не разрешить, ну, не решить, не понять. Вот слово там такое заменено словом «решить» или «разрешить». Значение «не понять», самому собой «не понять». И даже христиане иногда попадают в эту ловушку. Они начинают сами плоским умом пытаться рассуждать над Божьим Словом. А мы помним, что за Божьим Словом стоит Божий Дух. Поэтому, когда мы в смирении относимся к Богу, вдруг иногда мы видим такие слова, и человек, я слышу все вновь и вновь. Ой, я читала или я читал много раз. Почему же я не видел этого слова? Потому что Библия, она очень глубокая, она многогранная, она показывает нам взаимодействие текстов. Из этого взаимодействия нужно делать выводы, а не из единственного текста. Это к вопросу там, ну, немножко экзегеза, есть такой предмет, да, у нас в семинарии. Поэтому, когда мы извлекаем смысл из текста, что обозначает слово экзегеза, то тогда очень надо быть внимательным ко многим текстам. Поэтому существует такой термин, как контекст Священного Писания. То есть посмотреть, где это написано, кому это написано, чуть-чуть выше прочитать, чуть-чуть ниже. Тогда становится ясно. А еще яснее, если мы параллельные тексты находим в Священном Писании, если мы находим не только контекст Нового Завета, но еще и образы Ветхого Завета, то тут уже становится с каждым разом все яснее и яснее. Кстати, Христос говорил фарисеям, которые знали Священное Писание, что вы его не знаете. И что он там подразумевал? Вы не знаете в полноте. Вы не знаете всей глубины, вот что он там имел в виду. Он же говорил ученикам, слушайте их, потому что они читали Писание, они были хранителями, или, как сейчас говорят, блюстителями. Тогда в синагогах каждую неделю читался текст Священного Писания, и они его, в принципе, знали. Но когда они вступали в разговор, или, можно сказать, про фарисеев, наверное, в спор со Христом, то он говорил, вы не знаете Писание. И показываем такие тексты, которые они, наверное, внимательные из них вдруг начинали у них открываться умы, глаза. Ну, правда, мы рассуждали, они видели вот этого текста. Если положить его на чашу весов, то совсем по-другому, другой вывод будет. Ну, хорошо, давайте вернемся к вопросу Вадима. Итак, зачитаю Деяния апостолов, которые он приводит, на основании которого и делаются некоторые выводы. А почему они такие делаются, ну, я не знаю. Исходя из вопроса или тех совопросников, с которыми он там общался, из разных деноминаций, так корректно Вадим пишет, спасибо, или из разных поместных церквей, вот, я думаю, что очень важно видеть в тексте что-то. Можно ли на основании этого текста делать вот какой вывод? Я вам сейчас вывод скажу, а вы, слушая меня, я вам прочитаю этот текст, попробуйте ответить с Божьей помощью на этот вопрос. Значит, вывод такой, что говорение на иных языках обязательно. Ну, тут много вопросов возникает. Какие иные языки? Ну, они тоже бывают разные. Почему обязательно, может быть, мы какие-то еще тексты вспомним, для кого был направлен, в частности, этот текст, вот «Деяния апостолов», кто участники этого действия, деяния, слово «действие», да? Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа?» Уверовал. Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Внимание, чьи они были ученики? Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, за главной буквы грядущего, то есть Иисуса Христа». То есть во Христа Иисуса. Он там здесь вот текст четко подмечает, кто такой грядущий. То есть во Христа Иисуса. Это прямо в тексте. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Так, очень интересно. Было Иоанново крещение, теперь они крестятся во Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками, иными курсивом. Вадим, обрати внимание, в моей, в твоей Библии это слово, которое в оригинале, значит, не употребляется, а они, значит, стали говорить языками и пророчествовать. Вот какими языками пророчествовать? Ну, здесь пока вопрос. Пока можно таким знак вопроса, да, оставить. Подвисшим. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя, удостоверяя о Духе Святом? Нет, о Царстве Божьем. Вот что делал Павел под водительством Святого Духа. Он, удостоверяя и беседовал о Царстве Божьем. Поэтому первая ошибка, когда люди начинают беседовать, сугубо вырывая из контекста, то да, мы, конечно, и говорим о Духе Святом, есть целые проповеди, этому посвящены. Я сам это тоже делаю. Но наше главное призвание – людям всем проповедовать, даже тем, которые в синагогу ходят, да, о Царстве Божьем. Второе. Он предложил креститься им не в Иоанново крещение, которым они уже были крещены, а во имя Господа Иисуса Христа. «Все вы во Христа крестившиеся, вспоминается мне, помните, да, во Христа облеклись». Это Галатам, если память мне не изменяет, 3 глава, 27 стих. Понимаете, да? То есть очень важно здесь понять, что с ними произошло. Да с ними произошло в принципе все то же самое, только надо учесть, что благая весть и Царствие Божие, вот эта благая весть о Царстве Божьем распространялась и дошло в том числе и до Ефеса. Ефес – это, ну, до сих пор он есть, это вот сейчас на территории Турции, это Малая Азия, как мы ее сейчас называем, а тогда называлась Асия, ну, созвучные слова. Это город языческий, там язычники были, там верили всяким там богам Греции тогда, Рима и вообще другим божествам. Поэтому понятно, что он приходит в Ефес и встретил учеников Иоанновых, как-то они туда тоже распространились. А дальше Иоанн-то говорил: вот идет за мной тот, который будет крестить вас Духом Святым. Вот как мог Иоанн крестить Духом Святым? Он сознается, что я не достоин даже обуви развязать у того, кто вот идет и называет его Агнцем Божьим. Хотя был в родстве и мог бы многое что рассказать об Иисусе по плоти. Но он говорит о нем как о Боге, пришедшем в теле. Он говорит о нем, что не только на нем почивал Дух Божий, как в Ветхом Завете на священниках, пророках и царях, что он помазанник, а что он сам носитель этого духа, что он имеет право крестить Духом Святым. Это право было не у апостолов, а у Христа, который сказал, что докрестится каждый из вас. Помните проповедь Петра, вот именно тоже в Деяниях апостолов, 2 глава, когда сошел Дух Святой впервые на них, на самих, на апостолов, и они говорили на понятных языках, всем наречиям, которые собрались. Это была проповедь, понятная всем, мгновенно. Это было чудо благовестия. Это было чудо благовестия на родных языках всех наречий, которые собрались на праздник на праздник в Иерусалим. Поэтому, ну что здесь можно сказать? Если такими же языками человек начинает говорить, обретая этот дар, и это является одним из знамений сошествия Святого Духа, слава Богу. Просто иногда Дух, он же незрим для нас. Иногда нужно пожить человеком, увидеть плоды Духа Святого. Иногда нужно увидеть, иногда мы видим проявление Духа Святого. И вот теперь, Вадим, еще очень важный ответ для всех тех, кто, может быть, что-то не понимает, написан в первом послании к Коринфянам. Это прям точный ответ на ваш вопрос. Все ли говорят на иных языках? Ну, иных – это разных, да, на разных языках. Там, можно сказать, есть и ангельские языки. Кстати, в 13 главе Коринфянам об этом тоже говорится. Если я говорю языками ангельскими, а любви не имею, я медь звенящий, кимвал звучащий. Поэтому само обладание каким-то дарованием или даже верой, так что могу и горы двигать, но если оно без любви Божией, которое, внимание, Римлянам 5.5, излилось сердца наши Духом Святым. То есть, когда человек получает Духа Святого, он вместе с ним получает самое главное – сердцевину вот этого спасения для каждой души, любовь к этим людям. Божья любовь, агапа, проистекает через нас. И языки, и какие-то дарования, и виды служения – это только вспоможение, это только сосуды, в которых мы содержим эту любовь и реализуем через эти дарования. Но если любви нет, просто звенеть этими ведрами, простите, вот такой образ у меня, да, встречали, наверное, женщину, которая, особенно в деревне, которая идет с ведрами там, да, надо с коромыслом, чтобы два ведерка принести на себе. Так вот, иногда мы звеним этими ведрами дарами, что у меня такой дар, у меня такой. А заглянешь в ведро, а там любви нет, а там нет наполнения, оно пустое. А это вот этот пустозвон, оно, к сожалению, присуще людям, которые увлекаются гордыней, превозношением, что является плотским проявлением даже у христиан. Поэтому здесь надо всем христианам бодрствовать. Если христиане, вы меня слышите и понимаете, молитесь об этом, проверяйте себя в свете Священного Писания. А вот ответ, 12 глава, 30 стих. «И вы тело Христово, а порознь, члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможений, управления, разные языки». Итак, разные языки – это, как здесь выше написано, что силы, дары. Вот что здесь перечислено. И дальше он задает такие риторические вопросы. Вы-то все составляете единое тело, особенно в поместной церкви. И он задает, все ли апостолы? Риторический вопрос, на который не требуется отвечать. Подразумевается, конечно, не все. Те ли пророки? Конечно, не все. Те ли учители? Нет. Те ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцелений? Нет. Все ли говорят языками? Или, как некоторые говорят, языками, да? Языками. Нет. В этом же контексте нет. Все ли истолкователи? Нет. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И там начинается 13 глава, знаменитая глава. Я уже из нее процитировал по поводу, в том числе, и языков английских. Так что вот, Вадим, здесь надо спокойно, очень взвешенно, с любовью к любому оппоненту показать эти тексты и сказать, а как это может согласовываться? Если вы кто-то в чьих-то кругах распространилось неверное мнение, оно противоречит Писанию, то мы Писанием исправляем. Исправляем Писание, мы показываем Писание, дальше говорим, ну вот я тебе показал, а дальше ты как хочешь. И люди, которые смиренные, они прислушиваются к Писанию, а те, которые немножко увлеклись плотью, они ставят свои интерпретации выше Писания. Они как-то пытаются преодолеть эти барьеры, которые они сталкиваются. Писание пытается исправить, Писание, Бог их пытается исправить, а они пытаются это вот, ну, в кавычках интерпретировать, да, то есть под себя, под свою какую-то теорию, может быть, под свои какие-то обычаи. Ну, такие обычаи есть в поместных церквах, мы росли, иногда у людей даже доступа до Писания не было, и они слушали Писание в чьих-то устах, И это вошло в обыкновение, обычаи их поместных церквей. Их не надо за это осуждать, просто пытаться с любовью это показать. И вот эти противоречия разрешаются в пользу того, что не все имеют сразу все дарования, и все же апостолы, и все же пророки, и все же учители. То есть вот сразу получаем такого вот, ну, чуть ли не совершенного человека во всем. Почему? Потому что у Бога совершенное тело Его, Христова, Христовой Церкви, где Он является главой, а все члены под действием Святого Духа взаимодействуют, взаимоскрепляющие связи. Поэтому вот это надо все учитывать, и таким образом мы служим друг другу. Именно в многообразии может быть единство. Христово единство, оно проявляется в многообразии. Ну вот, такой у меня ответ будет. И дальше, друзья, пишите нам по, значит, сайта, которого вы нас слушаете, там внизу есть такое облачко и три точечки, да, есть возможность на него нажать, на эту картинку, да, как мы говорим, или значок, и появится табличка, напишите, пожалуйста, ваш вопрос. Сегодня у нас 22 ноября 2024 года. Количество людей у нас стало меньше, потому что мы поменяли домен, и некоторые по привычке нажимают на theos.fm, вот эта аббревиатура изменена. Поэтому прошу это учитывать. Скажите вашим друзьям, напишите им, что сейчас после точки нужно медиа вместо FM. theos.media. Медиа. Ну вот, и вопросики у нас, слава богу, поступают. Да, кстати, еще скажу, возможность через WhatsApp и Telegram. Запишите мой номер мобильного телефона, именно через WhatsApp и Telegram наберите мне, в смысле не прямо вот в эфир, я не смогу взять трубочку, я его отключаю, беззвучный режим ставлю. Вот. Но можете прислать ваше смс-сообщение, оно у меня появится тоже на экране, через WhatsApp или Telegram. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Анвар. Спасибо, Анвар, что подписался. Кстати, вы можете подписываться и даже каким-то, как говорят сейчас, вымышленным именем или псевдонимом. Ну, надеюсь, что это настоящее имя. Пишет так: как могут спастись дикие племена аборигенов Африки? Зачем они в плане Божьем? Анвар, хороший очень вопрос, просто замечательный. Это был один из первых вопросов, который я задавал Богу, когда уверовал в Него. И в послании к римлянам, во второй главе, мы четко читаем о возможности спасения таким людям, вообще не только в Африке. В любое место, куда это сейчас, мы живем в эпоху, мы даже к этому так привыкаем, в эпоху просто, не помню там, какой же информационной революции, 13-й, что ли, кто-то посчитал, начиная от клинописных табличек, и которые на дощечках таких глиняных располагались, а заканчивая современными носителями, компьютерными носителями информации и скоростью интернета, которые передают эту информацию. Поэтому, да, действительно, мы живем вот в такое, я бы сказал, уникальное время, когда мы очень быстро можем перемещаться с помощью вот этих технических средств по миру. Мы можем побывать в той же Африке, вот где-то там уже ставятся даже в крупных городах какие-то камеры, и побывать совершенно в таких городах, куда мы никогда не доедем, может быть, даже сегодня, чисто физически. Но не всегда так было, и надо помнить, что уже 2000 лет христианству, оно распространялось по земле. И иногда в некоторые регионы нашей большой тогда, большого нашего земного шара, не дошло Священное Писание, люди могли только рассуждать, видя небеса, об этом мы всегда говорим. И я напоминаю римлянам первая глава. Так что, Анвар, если у тебя есть текст Священного Писания, хотя бы Нового Завета, вот, то можно открыть и проверить меня. Там в первой главе послания к римлянам написаны такие строчки, что невидимая его сила, то есть божество, да, Бога, невидимая его сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть что и не надо спорить, и не надо перечить, иногда такое величие Бога, мы его присутствие через все творение, я уже говорил и про звезды, про глубину неба иногда, особенно ночью, и так далее. Поэтому люди могут все-таки это увидеть. Второе, по-моему, это Эммануил Кант сказал, я сейчас попробую передать главную мысль, недословно его цитату, что когда я взираю на звездное небо и на моральный закон, который внутри меня, через это познаю я руку Всевышнего. Он везде в своих трудах пишет заглавные буквы, или Творца, или Бога. То есть в данном случае, я думаю, что даже эти люди не делали ближнего того, что не желают себе. Это золотое правило, это не только правило, которое ввел кто-то, но в данном случае Иисус Христос, и все, даже кто не признают его, признают действие этого уникального и универсального закона для всего человечества, признали и признают. Так вот, даже если люди не знали и не слышали об этом имени, потому что Христос есть Слово Бога, Христос есть само Слово, Христос есть законы жизни. Эти законы жизни, в том числе моральные законы, проявлялись в этих, там, как вы пишете, аборигенах Африки. Они все равно не делали ближнему, уверен. Если там на кого-то и нападали подобных себе, то тоже там есть определенные условности. Поэтому если эти люди просто по совести поступали, жили и чтили вот того, которого можно видеть через рассматривание творений, то Писание нам говорит, но только очень важное условие, если действительно к ним не доехали миссионеры, потому что сегодня люди слышат о Христе, а делают вид, что они не услышали. Вот, это немножко уже лукавство. Если они правда не услышали, то для них, за них Христос тоже пострадал, потому что Христос пострадал за всех человеков. И как мы ребенка не наказываем, если он еще не понимает, что он делает, так и суды человеческие, они не наказывают до определенного совершеннолетия подростка, и пока он не станет вот уже в таких летах, когда уже к нему применимы какие-то, и опять же, не все законы. Так и Бог, разве его суд несправедливее, чем человеческий? Конечно, справедливее. И поэтому разве можем мы его унизить и принизить его суд, чем вот мы, люди, значит, со своими такими гуманными ценностями, не обязательно христиане, дошли до этого, да, а Бог, вот он будет там строго судить даже тех, которые не понимали и не слышали о нем. Нет, конечно. Поэтому Христос умер из-за этих людей, и он понимает, что они не могли о нем услышать. Поэтому он приготовил им спасение. И еще раз, спасение – это брак Агнца и невесты. Невеста – это спасенные все души за все периоды жизни человечества, но имеется в виду Нового Завета, да? Ну, туда, кстати, войдут и праведники Ветхого Завета, это единый народ Божий, который ожидал Христа, но они вперед верили, как, да, для своего поколения. А мы сейчас верим, как бы оборачиваясь назад. Так вот, Иоанн, тот же Иоанн Креститель, говорит, что «я не жених, я друг жениха». И это хороший намек, он не единичным случаем звучит в Писании, о том, что мы увидим этот брак Агнца, Христа как жениха и его невесты, всех спасенных и принявших его спасение. Это очень важно. Ну и, конечно, на эту брачную вечерю будут приглашены все спасенные. Это и дети. Я вам перечислю еще категории, Анвар, какие войдут туда. Это, а вот, допустим, ребенок. Его абортировали, его убили в теле матери. Вот где он будет? Где его? А у него уже душа была. Где эта душа будет? Конечно, и за эту душу, потому что написано, что во грехах я зачат, и во грехах родила меня мать. Вот, грехи вокруг нас, они все есть. И, конечно, за этих детей невинных Христос пострадал, и Он их спас. И они будут среди вечности в числе вот этих спасенных. И в том числе вот эти народы, аборигенов не только Африки, там Латинской Америки или там Северной Америки до того, как там появились нынешние вот такие европейцы-американцы, да, вот, то есть и австралийских аборигенов, и не только. Вообще любые народы, которые не слышали о Христе, но если они жили по совести, это говорит нам послание к римлянам, вторая уже глава. Так что первая говорит о невидимом Божьем естестве, которое можно познавать через рассматривание творений, а вторая глава говорит вот о том, что они иногда, не имея закона, по совести что-то делают законное. Да, вот Господь Иисус Христос смилуется, Он милость свою превознес над судом. И в момент они будут судимы, но думаю, что будут Христом, точнее, и Богом Отцом, и Христом вот всей Троицы, они будут Христом оправданы, потому что Христос – оправдание наше. Оправданы те, которые жили по совести, действительно старались, поступали. Такие тоже есть. Ну, среди них есть и другие, которые жили, попирая совесть, но, соответственно, они будут осуждены. Вообще, я не хочу заниматься судом Божьим, потому что я не Бог. Вполне осознаю, что у нас есть ограничения в этих рассуждениях. Но я думаю, что намек ты понял. Да благословит тебя Господь. Кстати, к числу таких спасенных, особенно это я могу отнести точно к спасенным, будут относиться не только дети, но и люди, которые рождаются в этот мир не совсем здоровыми. Вот для чего все это? Да, вот такой вопрос звучал у Анвара. Ну, потому что, допустим, нездоровые вокруг нас люди, как их еще называют, солнышки такие, да, бывают такие разные болезни врожденные, к сожалению, генетически наследованные болезни. Вот, они для того, чтобы мы не стали грубыми, они для того, чтобы мы не потеряли чувствительность, чтобы мы не потеряли эти добродетели, чтобы мы не потеряли, вот это чувствительное сердце, сердце, способное помогать ближнему. Они нуждаются в нашей помощи, хотя и Бог их спасет, я уверен, потому что Бог с ними, с них не взыщет. Ну ладно, двигаемся дальше, у нас не так много времени остается. Петр задает вопрос. Для меня свобода – это умение добровольно нести за свою жизнь и за своих, за жизнь своих близких ответственность. Свобода – это хорошо, анархия – это плохо. Спасибо, Петр, за ваш комментарий. Кто-то может согласиться, кто-то, может быть, нет. Хорошие, интересные здесь мысли звучат. Если как-то раскроете нам их, что еще имеется в виду, спасибо за краткость. Но здесь я не вижу вопросительного знака, только восклицательный, поэтому воспринимаю это как комментарий. Кстати, вы можете писать, друзья, и комментарии, не обязательно только вопросы, вот как это сделал Петр. Но если у Петра будет возможность написать нам еще в связи с этим какой-то вопрос, может быть, я его постараюсь или успею прокомментировать. Данила задает вопрос, или Даниил, наверное, так. «Все в мире происходит по воле Божией. Значит ли это, что церкви горят по воле Бога? Войны, насилие, аборты – это по воле Бога?» Сейчас объясню, Даниил. Значит, в первом вашем высказывании есть ошибка. «Все в мире происходит по воле Божьей». Во-первых, «Божьей» с маленькой буквы. По-видимому, вы, может быть, еще только приближаетесь к вере в Бога, потому что уважительно человек пишет Бога всегда за главной буквой, это уже имя собственное. Поэтому, второе, этот ваш вывод неверный. Сейчас, вот в этом мире, действует и воля Божья, и воля дьявола, об этом нам говорит Священное Писание очень четко, что он уловил людей, которые ему продались, как можно сказать, подчинились, да, вот, в свою волю. Свою волю. Значит, воля дьявола тоже есть. И она вовсе не как Божья. Другой вопрос, пропорция сил этой воли. У воли есть как бы сила реализации. Вот, она, конечно, у дьявола меньше, но она тоже могучая воля. И в ней он подчиняет целые народы себе. И хитростью, и заманивая, зная слабые места человека и человечества, и стран, и народов. Поэтому надо опасаться такого врага. Сам человек когда-то в лице Адама и Евы, можно сказать, прельстился, ответил на его призыв. «Не слушайте Бога, слушайте меня». Да? Вот. И в данном случае человек – это третье существо, личность, если так вот брать, Бог, дьявол, человек. В общем, я, понимаете, да, обобщаю. У него тоже есть воля. Ведь вы тоже решаете, написать вот этот вопрос или нет. Как бы вы ни относились к Богу и к дьяволу, это выбирали вы. Да, иногда люди такие есть учения, что они считают, что все запрограммировано, что мы только по программе живем, но вы легко можете проверить, это не так. Потому что человек, даже сам Бог об этом говорит, он говорит, есть два пути, есть путь благословения и проклятия. Есть путь жизни, есть путь смерти. И Отец наш Небесный, который нас создал, нас не дьявол, напоминаю, создал, Он предлагает нам эти два пути. Кому? Человеку. И говорит, избери жизнь. Вот в этом слове «избери» звучит волеизъявление. Было бы достаточно глупо, если бы Бог нас программировал вот такие тексты в Библии находить. Что значит «избери», если ты сам заложил программу, куда выберет человек? Поэтому идея с отсутствием воли в человеке, да, она может быть слаба, значит, закрыта какими-то, вот как глаза бывают закрыты, грехами, неправильные какие-то действия. Это все может быть, как особенно результат греховной жизни. Но тем не менее, воля в человеке остается всегда. И мы именно своей волей откликаемся, что и есть уже любовь, в отношении Божьей воли. Поэтому вы, Даниил, можете не жить по воле бесовской, по воле людей, которые делают подобные вещи. Войны, насилие, как вы здесь пишете, аборты. Это не по воле Бога. Это по воле грехопадшего человечества и по воле дьявола. Вот на чьей стороне вы будете, это большой вопрос. Поэтому это полигон, это испытание для нас. И наша вера претерпевает иногда трудности окружающего мира, но в этом и закаляется. Поэтому здесь такие есть глубокие, очень глубокие мысли. Максим задает вопрос. Почему человек, открывший вакцину от проказы, горит в аду, а атеизм, когда человек... простоявший 1000 дней на камне во славу Бога, великий святой. Ну, Максим, по поводу вот этого святого 1000 дней, там это все-таки предание. В преданиях закрадывались неточности, и эти неточности иногда были преувеличением. Поэтому давайте мы не будем судить никакого святого, если он молился, слава Богу, даже если бы он 10 дней молился, не ел, не пил и стоял на камне. Хотя он не стоял, там была площадка, 3 метра как минимум, бывают такие вот даже горы, скалы, и вот иногда плато. Я сам был на одном из таких и знаю, что, о чем говорю. Поэтому, ну, здесь... не стараемся ни вы, ни я как-то встать на сторону суда Божьего. Вот как Бог будет судить? Справедливо, могу сказать, судить. И вакцины, те, которые изобрели, они, значит, умные люди. Я скажу, 75% – это людей, которые верили в Бога. Проверьте меня в интернете, великие люди о Библии или о Боге. Поэтому в данном случае иногда мы придумываем себе какое-то мироздание. Мы думаем, что виртуальный мир, как сейчас говорят. Мы думаем, что в нашем мире вот Бог, он такой, тот, который вакцину открыл от проказы, он горит в аду. Но вы что, были в аду и видели, что он вот тот именно человек? Это называется гипотетика. Вы гипотетически это предположили. И вы уже в вашем вопросе, я слышу осуждение Бога, я слышу осуждение святого человека, который молился. Это опасный путь, Максим. Поэтому постарайтесь стряхнуть себя вот эту гипотетику и открыть Священное Писание. Там написано, что у Бога абсолютно справедливый суд. Более того, его милость превознесена над его же судом. Это значит, он больше, чем положено и нужно по суду, дает милость. Поэтому давайте верить в Бога Библии, а не в Бога, придуманного нами самими. Лариса задает вопрос. А вы всегда верили в детстве, в советские времена? Вас не коснулась пропаганда атеизма? Так повезло с семьей или потом к вере пришли? Ну, спасибо, Лариса, за хороший вопрос. Я, конечно, всегда верил. Я рассказывал про свое чудесное рождение. Вот маме сделали операцию, думали, что двойня, а там была опухоль. И в 4 месяца, это в полсрока, меня отложили в сторону, прооперировали маму, выразили эту опухоль. По сути говоря, я дважды рожденный. Кстати, потом не кесаревым, а обычным рождением я родился. И, конечно, вот эти молитвы, я рос на руках, можно сказать, хористов. Моя мама пела в церковном хоре 40 лет, больше половины жизни своей, можно так сказать. Поэтому, конечно, я чувствую эту благодать, и в какой-то степени... Я видел, у меня были друзья-атеисты, я с ними много беседовал. Потом в 19 лет я окончательно принял решение стать христианином, принял крещение. Поэтому я рос с хорошими задатками. Да, и папа, и мама у меня были верующими, и сестренка, слава Богу. Но это, кстати, не значит, что всем нужно быть такими, как я. Вот, Бог каждому из нас разный путь приготовил, но самое главное – вовремя принять его. Вот это важно. И я общался с теми, с кем 12 лет трудился в колониях, где люди, как говорят, ниже плинтуса, но они получили эту благодать, хотя у них и родителей у кого-то даже не было, они с детских домов были, но они приняли эту благодать, они приняли своего небесного Отца. Вот к этому я вас, дорогие друзья, всех призываю. Наше время передачи так быстро истекло. Надеюсь, что мы с вами будем еще живы и до следующей пятницы, по милости Божией, потому что кто-то может встретить Господа и раньше. Поэтому дорожите временем, дни лукавы, дни опасны. Взывайте к Господу, потому что Он близок к каждому. Но помните, искренним сердцем обратитесь к Нему, покайтесь за все грехи и примите Его как своего Господа и Спасителя на всю вашу вечность. Вечность с Ним. Да благословит нас Бог. С миром Божиим. До свидания.